Здравствуйте, дорогие друзья. Народ начинает собираться. Меня зовут Матвей Гонопольский. Это вторая передача в день для вас. Она называется «Гонопольская правда», дайджест новостей, мнений и всего прочего, что для меня есть важным и чем я хотел бы с вами поделиться. Тут я хотел бы оценить сегодняшнюю ситуацию. Она мне, я вам хочу сказать, понравилась. Сегодня я, ну, насколько там здоровье позволяет, я начал делать уже устойчиво дневные передачи в 17 часов по Киеву, 18 по Москве. И вот довольно хорошо их смотрели. Ну, смотрели хуже, чем вечернюю, но, скажем так, по той причине, что просто еще не все люди знают, они не привыкли и так далее, как вот к этой вечерней передаче. Потом, что выяснилось? Выяснилось, что все-таки, хотя я поменял название, помните, там была идея публикация дня. Не в том дело, дело не в названии, сейчас она называется «Дневной дозор». Во всяком случае, там я имею возможность, поскольку вы едете в машине или там готовите еду и так далее, и поскольку новости еще не все прибыли, я имею возможность читать вам довольно длинные тексты. Ну как, довольно длинные, понимаете? Вот Александр Ябухин пишет: «Добрый вечер, в Харькове не добрый вечер, целый день». Да, Александр, я очень вас понимаю, да. Бойкая пишет: «А что, сегодня днем был эфир?» Да, дорогая Бойкая, просто запомните, что теперь каждый день, ну, пока позволяет здоровье, ситуация, русские с какими-то там ужасными своими вот этими вот бомбардировками и так далее, в 17 часов по Киеву, 18 по Москве. Так, Миша записи нет. Как это в записи нет? Ну, я сейчас попрошу Роберта. Роберт, разберись, пожалуйста, есть в записи или нет. Должна быть. Чего там такое? Странно. Хорошая была сегодня программа, и я читал на разные темы, новости и так далее. Вечерний дозор. Валик Коваль. Значит, пока народ собирается, смешно, Юрий Столб. Ура, Матвей Юрьевич, с воскрешением. Я только-только спрыгнул с ПМЖ на пальме. Начну учиться думать. Я не очень не понимаю. Вот, Бойкая пишет, есть в записи, посмотрите. Сегодня для вас сюрприз. Да, в повторе можно смотреть дневную передачу, конечно. Сегодня вас ждет сюрприз. Сегодня где-то приблизительно в 20 минут к нам присоединится человек абсолютно такой легендарный, ну, в том смысле, что я его стихи много раз читал, но его в эфире у меня не было. Это поэт Кисачев. Помните, который написал: «Мой сын, я так не люблю тебя». Замечательный абсолютно поэт, и вот он выйдет, вы его будете видеть и так далее, поэтому скажите своим друзьям, чтобы они присоединились. Пока народ собирается, вы знаете, есть у меня такие вступительные материалы, которые я читаю, такого общего характера, я сейчас прочитаю. Что бы я хотел вас попросить? Пожалуйста, подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал, подписывайтесь, проверьте, подписаны вы или нет. Подписка растет очень медленно, ну, по понятным причинам. Сейчас у всех какое-то падение, не знаю, может быть, кто-то что-то такое. Да, Светлана Якубова говорит: «А уроки украинской мовы будут?» Будут, обязательно. Значит, и поставьте, пожалуйста, лайки. Вот вчера вы выдавили из себя 2000 лайков, что было мне приятно. Кстати, вы знаете, что интересно было, и сегодня это отметили. Я не знаю, это в каком-то смысле феноменально. Так написали. Значит, меня смотрело сегодня 1000 человек, и было 1000 лайков. Ну, это, наверное, хорошо, какой-то баланс и так далее. В конце концов, у меня могло быть 15 миллионов подписчиков, а смотрят 300 человек, ну. Что тут? Итак, давайте вспомним. Об этом написал лайфхакер, пока люди собираются. Худшие, 10 худших изобретений в истории. Ну, еще раз, я не считаю их худшими, но, так сказать, ну, всякое, в общем. Значит, первое – это парашютное пальто. Его придумал портной Франц Рейхель. В 2012 году он решил самостоятельно проверить свою конструкцию. Прыгнул с нижнего уровня Эйфелевой башни в Париже. План не сработал, изобретатель разбился. Значит, второе, утверждают, кофейные капсулы. Ну, вы знаете, кофейные капсулы. На практике они оказались невероятно расточительными. Даже их автор Джон Сильван сожалеет о своем изобретении. Тоже очень странная обстановка вопроса. Исследования показывают, что ежегодный глобальный след, производимый капсулами, составляет более 500 000 тонн. Они разлагаются 500 лет. Ну, вы знаете, вот я, например, сейчас видел новые капсулы, ну, такие стандартные, вот Nescafe, которые сделаны практически из прессованной бумаги. Ну, они умеют, поэтому не думаю, что. Вот такое вот вы видите, такой как велосипед странный. Трехколесный электровелосипед Sinclair C5. Его высота составляла всего 80 сантиметров. Поэтому все транспортные средства были выше. При этом его рекламировали именно как средство для использования на автомобильных дорогах. Однако никто не захотел рисковать своей жизнью. Игра не стоила свеч. Запас хода был всего 32 километра. Максимальная скорость 24 километра. Тем не менее, это одно из тех изобретений, которые опередили свое время, отмечает BBC. Если бы Sinclair C5 выпустили сегодня, он мог бы стать успешным. Тут в чем проблема? Значит, я не понимаю, я не знаю про вот этот Sinclair. Он был электрический или он был на каком-то там мотоциклетном двигателе и так далее. Марина Гайдай. Не приходит уведомление о стримах. Что делать? Я не знаю. Это к Роберту. Напишите в чат. Я имею в виду в Telegram. Я просто хочу вам сказать, у меня два эфира, вам не надо ничего особого придумать. В 17 часов у меня вот сейчас всю неделю будет дневной эфир, и в 23 часа вот этот вот эфир, я имею в виду киевское время. Юрий Стов, Матвеевич, вас не было, разленился, начал терять мыслительные стандарты. Но теперь-то наступает эпоха возрождения. Следующая всплывающая реклама. Вот всплывающая реклама. В это сложно поверить, но Итан Цукерман придумал ее для помощи, а не для помехи. Позже он извинился за свое изобретение, заверив, что его намерения действительно были благими. Водородные дирижабли. Ну, вы знаете, что они наполнялись водородом, и после аварии Гинденбурга знаменитого в 1937 году, в результате которого погибло 36 человек, в общем, дирижабли как-то не идут. Sega Dreamcast, вот Sega, ну, вы знаете, вот такая вот. Sega у многих до сих пор вызывает воображение образы поздних ночей, попытки пройти Sonic перед сном, однако из-за отсутствия сторонних игр и выхода всепобеждающей PlayStation 2 от Sony, приставка потеряла неудачу. Жвачка. Одним из основных ингредиентов современной жевательной резинки является поливинилацетат, разновидность пластика, который очень сложно удаляется при попаданий на обуви тротуары. К счастью, сейчас начали появляться жвачки без этого компонента. Да, отодрать невозможно. Формат видеокассет Betamax. Не путать с Betacam и с VHS. Он был лучше с точки зрения качества изображения по сравнению с конкурентом VHS, но дороже. Цена со временем решила его судьбу. Вот когда в советские времена из Японии привозили там японские видеомагнитофоны, они все были на Бетамаксе. Пластиковые пакеты для переноски. Инженер Стэн Густав Тулин рассчитывал, что люди смогут бесконечно использовать их повторно. Они на самом деле оказались практически неубиваемыми, но не во благо, а во вред. Ну, если мы мусор туда кладем, как же... Что с этим делать? И десятое. Apple Newton Message Pad. Значит, у меня было нечто подобное. То есть это вот такое, помните, было с экраном, он заряжался, и ты на нем пишешь ручкой, а он переделывал это в печатный текст. Ну, это такой прообраз, даже они были с сим-картами, прообраз какого-то там айфона. Ну, в общем, короче говоря, все это ушло. Он был дорогой, но я хотел это купить и так далее. В общем, вот такая вот история. Так, теперь давайте перейдем к новостям, дорогие друзья, потому что скоро у нас будет Кисачев. А, я же Кисачеву должен, простите, пожалуйста, я Кисачеву должен отправить приглашение. Простите, вот копии. И сейчас я ему... Где отправлю приглашение? Я ему отправлю приглашение в... Сейчас вам скажу. В том, что я очень не люблю... Это то, что я не люблю, называется «Где он?». Его, я, наверное, его не вижу, потому что я его не люблю. В Телеграме. А, в Телеграме. Вот где у нас тут, где у нас тут Кисачев. Трудно понять, где он тут. Нет, тогда я... Тогда я отправлю ему в мессенджере, потому что в мессенджере я его видел. Вот, пожалуйста, вот я отправляю вот сюда приглашение в StreamYard. Вот, он его получит, и в, где-то в 20 минут он придет. Давайте теперь пойдем по серьезным вашим делам, по новостям, и, впрочем, вы... Многие знают про них. Значит, пишет Любовь Соболь. История с группой Би-2. История с Би-2 – это какой-то международный позор, конечно. Да, тут я должен пояснить, что происходит. Потому что не все, в основном украинцы, они не знают. Да, кстати, у нас тут свой мир. Что произошло? Музыканты Би-2 поехали в заграницу там, и нарушив, то есть без лицензии на выступление, у них было выступление. Их задержали, штраф и так далее. И после этого их решили экстрадировать. Значит, у них есть все всякие другие паспорта. Выяснилось, что кроме одного, у них там у всех есть израильские паспорта. Ну, хорошо, израильские паспорта. Было принято решение их отправить в Израиль. В этот момент приходит, так сказать, русский консул и начинает качать права, чтобы их отправили в Россию. Почему? Потому что они въехали по российским паспортам. Понимаете? И вот, ну, сейчас, правда, там они уже вроде вылетели в Израиль, но смотрите, что по этому поводу пишет Любовь Соболь. История с Би-2 – это какой-то международный позор, конечно. Государство пытается вытащить рок-музыкантов из чужой страны, чтобы их посадить. Основания пока не придумали, конкретного уголовного дела нет, но ни у кого нет сомнений, что найдут за что завести. Депутат Госдумы угрожает музыкантам ФСБ, а послы других стран стараются защитить группу. Похоже на какой-то сюр. «Привет, Россия, 20...» 2004 года. Тут, знаете, что интересно? Действительно, депутат Госдумы сказал, что вы будете на зоне там выступать и так далее. Значит, Суслов Михаил Андреевич, правда, какой у него Михаил Суслов, да. Матвей Юрьевич, здравствуйте. Мне 35 лет, живу в Санкт-Петербурге. Раскулаченная прабабушка говорила в детстве, все ценности должны быть в одном чемоданчике, чтобы вовремя сбежать. Теперь понимаю ее. Но это так, действительно. Вот Кищев появился уже, но чуть-чуть подождите, ладно? Поскольку я... у нас еще есть чуть-чуть времени. Значит, по поводу Дунцовой. Вы знаете, да, которая вообще хотела баллотироваться, но ей сказали, вы еще молодая, у вас все впереди. Значит, она тогда пошла и сказала, я буду создавать свою партию. Ну, хорошо, она сказала. Реакция. Власти не планируют регистрировать партию Дунцовой, чтобы перестраховаться перед президентскими выборами. Она объявила о создании партии 14 января. Ну, я могу предположить, что ее партию не зарегистрируют никогда. Если она будет там что-то подпрыгивать, то она окажется с другим человеком рядом, который хотел тоже зарегистрировать свою партию, его имя Навальный. Станислав Лем, он родился во Львове, великий Станислав Лем. И он, правда, не считал себя львовянином, потому что в самом раннем возрасте они уехали в Польшу и так далее. Но, боже мой, почитайте его письма, то есть какого интеллектуального уровня был этот человек. Вот его письма, которые он писал своим издателям, понимаете, это целые философские трактаты. И он написал про советскую армию, которая там пришла. Советские были банды, которые понимали свою распоясанность и подлость таким образом, что, насилуя 80-летних бабушек, раздавая смерть по прихоти, вскользь, они мстили всему миру за пределами своей тюрьмы местью самой подлой из возможных. Это написано не искусственным интеллектом, это написано действительно на самом деле им. Ну, его собрание сочинений. Великий писатель, потрясающий. Борис Викторович пишет. Макрон. Что сказал Макрон? Ну, не знаю, может быть, до них уже дошло. Если бы РФ захватила бы всю Украину, то получила бы 30% мирового рынка пшеницы, 10% мирового рынка лития, 10% марганцевых руд, 7% урана, 5% всех мировых запасов критического сырья. Кобальт, скандий, графит, тантал, необий и плюс 2 крупнейших месторождения газа. Ну так давайте оружие, чтобы, ладно, как-то вот чего там. Значит, по поводу Надеждина. Борис Надеждин опережает всех участников президентской гонки, кроме действующего главы государства Владимира Путина, сообщил руководитель аналитического управления КПРФ Сергей Обухов. Согласно отчету, если выборы будут завтра, то Надеждин наберет минимум 7% голосов. Не наберет он 7% голосов, ему не дадут 7%. Теперь сегодня, конечно, что касается Украины, было очень много разговоров, естественно, о, простите меня, истории вчерашней с Залужным, и тут вот это вот все. Значит, понятно было, что, вот как говорил мой отец, вот у него была такая фраза: «Дело пахнет керосином». Вот тут понятно, что дело в каком-то смысле пахнет керосином, и как бы вот опровергли и так далее. И опять сегодня появилось, и написал это Financial Times. Зеленский все равно отправит в отставку Залужного. Financial Times, как пишет издание, факт попытки отправить в отставку подтвердился. Зеленский ясно дал понять Залужному, что независимо от того, примет ли он какую-нибудь новую роль или нет, он будет уволен. Но пока президент Украины подождет с отставкой из-за того, что информация попала в СМИ, появление указа отсрочило только огласку. Не сегодня, завтра ждем первых полос мировой прессы. Понимаете, тут как-то немножко глупо. Потому что, ну как, надо было, ну если есть, вот и решил, да, он имеет право. Если вот решил, то все, давай его в отставку и все, понимаете? А так, вот это ж смешно будет. Я не, вроде отставка, потом нет, ничего нет. А потом вдруг, что он ждет удобного момента во время войны, какой может быть удобный момент? Еще пару новостей, и вот через 3 минуты Кисыча будет у нас. Это я его предупреждаю. Теперь смотрите, рейтинг кандидатов в президенты, это Russian Field, значит, рейтинг. Если бы выборы президента России проходили в ближайшее воскресенье, за кого из кандидатов вы бы, скорее всего, голосовали в процентах? Так, Путин, самовыдвиженец, 62,2, Надеждин, 7,8, Харитонов, КПРФ, 3,3, Слуцкий, ЛДПР, 2,9, Даванов, 1,0, Свиридов, ДПР, 0,9, Богданов, 0,5, Русских, вот это с губами, 0,4, Малинович, коммунисты России, 0,4, Бабурин, он сегодня, кстати, снял себя и сказал, что он за Путина, 0,1, Бабурин, 0,2, Баташов, самовыдвиженец, 0,1, ни за кого не пойдут, 8,1, затрудняются, 7,8, отказ от ответа, 4,2. Вот такие вот у нас сведения есть. Значит, идем дальше. Еще пару новостей. Финансовая помощь Украине. Вот довольно интересная история. Число фальшивых банкнот в ФРГ выросло в 2023 году более чем на четверть, сообщил Бундесбанк. Было конфисковано 56 тысяч фальшивок на более чем 5 миллионов евро. Чаще всего подделывают купюру в 50 евро. За 60% покупок немцы продолжают расплачиваться наличными деньгами. Я тому свидетель. И последнее. Вот смешно. Россия хочет улучшить экономические связи с Гамбией. Экономические связи. Глава МИД Российской Федерации Лавров. Это написал Андрей Сметаненко. И написал, вот это размах. Ну, действительно, слушайте, Гамбия. Сегодня, это последнее, то, что я вам хотел сказать перед нашим гостем. Я не знаю, может быть, вы видели этот ролик. Это такая какая-то подлая история, совершенно удивительная. Значит, россияне, это написал Денис Казанский, россияне по дешевке скупают разбитые и брошенные квартиры жителей Мариуполя. Такие квартиры у них называются специальным словом – разрушками. Их продают прямо с личными вещами хозяев. Стервятники с восторгом уверяют, что такая покупка – очень выгодное вложение. Ну и я не знаю, возможно, вы видели ролик, где, так сказать, ходит риэлтор и показывает, и говорит, что это и так далее. В общем, все вот это. Что я еще хочу сказать? Значит, сейчас Илья будет в эфире. У меня просьба, дорогие друзья, поставьте, пожалуйста, лайки. Пожалуйста, скажите друзьям, что у нас тут стихи и так далее. Вот, и у нас в гостях Кисычев. Приветствую. Здорово. Сейчас я наушник возьму.
Всем добрый вечер. Да. Юрьевич, приветствую еще раз.
Привет.
Нормально? Меня нормально слышно?
Ну, в принципе, нормально. А скажите, вот как мне к вам обращаться?
Как вам удобнее, Илья или Кисычев, которому назначено?
Давайте Илья, да? Илья.
Давайте.
Да, ну вот, Илья, давайте, вы находитесь в России, я не буду говорить где, но, в общем, где-то вы там находитесь.
Где-то в России.
Что?
Где-то в России.
Однажды где-то в России. Да. Да. Я вам хочу сказать, что я очень много читал ваших стихов, некоторые стихи просто поразительные, такой new wave. Вот, ну и первый у меня вопрос просто такого общего характера. Поэт – это человек такой тонкой душевной организации, который как-то жизнь воспринимает гораздо тоньше и более эмоционально, и как-то совсем иначе, чем человек, который не пишет стихи. Потому что вот это таинство рождения стиха, Вроде каждый может написать «В лесу родилась елочка», но мы знаем, что вот конкретно женщина написала «В лесу родилась елочка». Понимаете? То есть стихи, mm-hmm. они как-то вот это. Как вы воспринимаете то, что сейчас происходит вокруг вас в России, находясь в России?
Ну, воспринимать мне это крайне сложно. В любом случае, я весь льющийся эфир, ну, который вокруг меня, раньше он был один, теперь он другой, но для меня все это является некой рекой. Вот. Сейчас эта река имеет довольно холодную температуру и такой непроницаемый черный цвет. Собственно, но от этого поток как-то меньше или стремительней, ой, точнее, медленнее не становится. И, собственно, я постоянно нахожусь на берегу, но если мы говорим какими-то образами, да, что такое вообще поэзия, как она работает, как я ее вижу, как представляю. И вот я периодически подхожу к этой реке, опускаю туда руки, зачерпываю со дна эти камни, какие-то попадаются водоросли, уходит вода, остается суть. Там остаются какие-то черепки, раковины, водоросли, а бывает и золото. А бывает, я не знаю, пальцы из канализации приплывают. Ну, то есть для меня я вижу поэзию так. Я вижу ее как поток, я слышу ее как эфир. И она постоянно, каждый день вокруг меня. Я пишу каждый день, я стараюсь, ну, помимо своей основной работы, собственно, вот я прихожу после нее или заканчиваю ее удаленно и сажусь работать, я сажусь просто писать, я сажусь слушать то, что вокруг меня, там, прочитав очередные новости, безусловно, потому что необходимо находиться в контексте. Если не находиться в контексте, сильно выпадаешь, и потом круговорот, скажем так, водоворот может тебя очень сильно утянуть, вплоть до того, что ты уйдешь на дно. Мне не очень хочется в этой холодной и темной воде опускаться на дно. Мне хочется выплыть и хочется ну, выжить, наверное, это слишком громко.
Нет, почему громко? Да нет. Как-то выжить. Значит...
Ну, пускай будет выжить, хорошо.
Угу. Я хочу сказать, что тут у нас есть чат, и здесь много очень хороших слов про вас говорят. Давайте почитаем для людей.
Давайте. А как лучше-то? С чего начать, скажем так?
Мы можем... Мне абсолютно все равно. Мне я абсолютно все равно.
А давайте начнем с того, что я сегодня написал. Вот буквально давайте. 6 часов назад. Матвей Юрьевич, а мы нецензурную лексику можем использовать, нет? Или лучше не надо?
Черт его знает, чтобы не забанили. Ну, давайте, послушайте, вы поэт, используйте. А зрители не будут обижаться.
Я надеюсь. Так, нет, давайте мы все же начнем не с мата. Давайте я все-таки прочитаю такое стихотворение. Одно из, наверное, моих любимых мной написанных. Дверь в эту осень закрыта со скрипом. Ты говоришь мне, покрепче прижми. Люди болеют простудой, гриппом. Люди болеют другими людьми. И впереди то туман, то осадки. Слышишь, за дверью скребется зима. Люди так любят друг друга и загадки. Люди так любят и сходят с ума. Время смешало дела и заботы в адский коктейль с проблемой идей. Люди уходят с утра на работу. Люди уходят из жизни людей. Вечность нас ждет с нетерпением в клубе. Тянется жизнь, путеводная нить. Люди не любят, когда их не любят. Люди не любят друг друга любить. Вот такое вот стихотворение.
Да. А вот прочитайте, пожалуйста, то стихотворение о котором я говорил, и которое, собственно, открыло для моих зрителей вас, потому что ничего подобного я не слышал. Вы знаете, о каком стихотворении я говорю. Это, просто шокировало всех.
Я расскажу историю этого стихотворения после вашего эфира. То есть первое стихотворение в вашем эфире мое, которое прозвучало, это было как раз стихотворение «Умри за меня, сынок». Его услышал Лёва из Би-2. И после этого у нас завязалось, я не скажу, что дружба, но довольно теплые дружеские отношения, творческие. Как раз после вашего эфира он его посмотрел. Я не могу там, к сожалению, там какие-то вещи пока озвучивать.
Я прошу прощения, а где у вас микрофон сейчас?
Микрофон?
Да, вы все-таки его вытащите.
Нет, он просто у меня сюда опускается, все, его вытащили.
Вот пусть он будет ровно так, пожалуйста. Окей.
Так, а было слышно, что я сказал, или повторить?
Абсолютно, про Би-2 все было слышно.
Отлично. Вот, собственно, благодаря вам, вашему эфиру, вашему прочтению, у моей группы завязались контакты с группой Би-2, про которую сегодня шла речь. Вы говорили, что там их всех, почти всех выпустили, не выпустили никого, кроме Лёвы. Вот, и ситуация пока не проясняется, и только Лёва не в застенках, все остальные ребята продолжают находиться в тюрьме. Ну, мы, конечно, желаем им не возвращаться пока домой, а вернуться в прекрасную Россию будущего. А, итак, стихотворение. «Умри за меня, сынок, умри за меня, родной. Достал тебе венок, ты знаешь, какой ценой? Не знаешь? Так не кричи. Зачем ты кричишь на мать? Я спрятала все ключи. Ты двери не смей ломать. Ты просто умри, как все. Живет пусть блатная знать. Не жили, так вот совсем не стоит и начинать. Поплачу и отпою. Все будет, как у людей. Ах, как хорошо в раю. А ты мне тут реви, сидей. В себе я еще рожу. Но ты не волнуйся там. Повешу ему лапшу и имя твое отдам. Пройду этот горький путь и жизнь проведу скорбя. Приснись же мне как-нибудь. Я так не люблю тебя».
Ну, это такая... Вы сами не понимаете, что вы написали. Такое бывает. Читайте дальше.
Ох, что-то мы по жести с вами пошли, Матвей Юрьевич.
А по жести и надо. Какая жизнь, такая и поэзия. Про цветочки? Ну, давайте, война закончится,
будем про цветочки. Да, да, давайте. Давайте про детей. Давайте про детей. Всем не дает мне покоя, честно говоря. После очередных обстрелов я это все читаю, и меня просто выносит куда-то. Новости в изобилии. Полнится интернет. Слышал, детей убили. Слышишь? Их больше нет. Нет их под одеялом, прячущихся от бед. Просто детей не стало. Просто. Кошмар и бред. Нет их в садах и школах, нет их среди... Нет их в садах и школах, нет среди карт и схем. Смерти ей по приколу, чтобы не быть совсем. Есть только кровь и трупы. Думали, я смягчу? Ватники и тулупы жизни не по плечу. Тьма, тошнота, зараза, лютая тишина. Сплюн, пристучи три раза. Как так? Ушла война. Что там об этом сети? Кто там опять дурак? Только уходят дети в черный январский мрак. Прямо в своих кроватях с куклами на руках. Родина, пьяный батя, смертью по гроб пропах. Новости в изобилии льются из всех мобил. Слышишь, детей убили. Каждый из нас убил.
Вот по поводу «каждый из нас убил». Вот когда поэт такое говорит, это, так сказать, понятно. А в реалии, ну вот, когда все это закончится, мы с вами подозреваем, когда это закончится и как это закончится, то все, о ком вы пишете, будут говорить, что ну я же их не убивал.
Мы все их убили своим бездействием. своим бездействием, тем, что мы не замечали 25 лет почти, что у нас под носом происходит, а очнулись слишком поздно. Но это никак не говорит о том, что мы теперь белые, пушистые, надели или уехали, надели белое пальто и там говорим, что мы теперь хорошие русские. Мы все виноваты, что умирают дети.
Давайте еще.
Давайте еще. Верните мою родину на родину. Туда, где эти чертовы березки. Набившая оскомину смородина и вечные больные перекрестки. Верните мою родину из прошлого. Ей нужно надышаться настоящим. Ей набожный, так хочется безбожного, стремительно сгущающейся чаще. Верните мою родину из пропасти, кровавую, свирепую, живую. В реальности тотальную из колобости ее спустили на передовую. Верните мою родину с ракетами, со всеми, кто душить уполномочен. Она ютится черными пакетами у мировых загаженных обочин. Верните мою родину убитую, она в чужой земле лежит чужая. Похоронить за речкой, под ракитою, ее уже никто не нарожает. Остались мы с крестами да могилами, живые дети с памятью о маме. А время безнадежными чернилами с надеждой пишет будущее нами.
А вот скажите мне, пожалуйста, на ваш взгляд, почему солдаты идут воевать за деньги, убивая украинцев? Вот как бы тут должно сработать, что, ну, чего их убивать-то, украинцев?
А я скажу, я как раз, мне задавали в интервью, которое, наверное, не выйдет, довольно известное медиахолдинг, который делал со мной интервью, но оно легло на полочку и, скорее всего, не выйдет. Я там отвечал на этот вопрос. Я свое мнение не изменил. То есть я считаю, что первым делом вот они идут убивать, потому что тотальная нищета. Заметь, что Москва и Питер, они там бегут от этого призыва, ну, в основной массе своей. А тот же Челябинск, никуда он не бежит. Он таких денег никогда не видел. Чувак, который там получал по 20 тысяч в месяц, а тут ему 250, там 300 дают подъемные. Он вообще просто шалеет от этих денег. И жена, и мать ему говорит: давай, иди. Это же все вот со стихотворением «Умри за меня, сынок». То же самое. Все эти матери, дочери, жены, сестры, они гонят их туда и говорят: ты 250 тысяч, ты бухаешь здесь, а так будет у тебя. А так мы хотя бы поживем. Плевать на тебя, иди зарабатывай. И он идет и зарабатывает, ему делать нечего. Я не оправдываю.
Не-не-не, просто... это все понятно. Подождите.
Я говорю о том, что я знаю. О том, это конкретные факты.
Еще раз. Ну, перестаньте вот эти... Зачем вот это «я не оправдываю» и так далее? Не надо. Мы с вами исследуем. А хорошо, вы коснулись одной стороны – денег. А вот тут написали... Я очень не люблю это слово. Глория Звезда написала: «Эмпатии совсем нет». Вот это слово «эмпатия», половина зрителей наших не знает это слово, но это, можно сказать, вот такая вот любовь к ближнему, да, вот если говорить простыми словами. А вот когда говорят, что «иди убей украинца, и за это мы заплатим тебе деньги», вот что, на ваш взгляд, эти люди говорят себе? Ведь им же надо убить украинца, человека довольно близкого исторически. Многие из них были в Украине, отдыхали в Ялте, в Феодосии, в Евпаторию детей возили.
Так они очень простым принципом руководствуются. Родина сказала надо, значит надо. А дальше голова не соображает. Пропаганда накрутила. Пожалуйста. И все. А дальше мозг не работает. Плюс бабки. И бабки огромные, которые абсолютно лишают их какого-то разума и вообще... возможности подумать, прикинуть, что они делают, куда они идут.
Они вот же... Олег Козловский, он задает правильный вопрос. Это крепостное право или уже рабовладение?
Нет, трудно сказать. Это где-то, наверное, это частично одно, частично другое и что-то еще. Я не знаю.
Хорошо, мы поговорим еще об этом, надо разговоры чередовать. Подождите, а это ваши строчки? Сейчас мне тут... Купил человечек котов, теперь за душой не гроша, с котами спокойней душа, с котами, конечно, любовь. Это ваше?
Ну, да. Это одна из последних песен моих, моей группы Kiss Chief Band, которая вышла вот буквально...
Давайте вы в конце просто прочитаете. У меня такая традиция. Я вот, вы знаете, да, я читаю тексты песен в конце программы именно без музыки. Это для меня... Очень важно. Давай. Коты – это прекрасно. Но сейчас давайте не про котов. Читайте, что хотите.
Ну, давайте про душу, наверное, да? Тревожно, да? И страшно тоже. И каждый на карандаше. И стала очень тонкой кожа. Под ней так холодно душе. Ее знобит, ее колотит. Покоя нет и места нет. Внутри невыносимой плоти на самой лучшей из планет. За миллиарды лет полета она попала в переплет. Теперь и струны из ошметок, и тяжесть сутки напролет. Ей не поется в этом теле, и нет простора без огня. Она болит в ночной постели, ее воротят от меня. Я мог бы ей помочь таблеткой, сойти с ума, залить вином и даже выпустить из клетки столь долгожданным вечным сном. Я просто слабый человечек, стою, шатаясь на краю. В кромешной тьме я жгу ей свечи и никому не продаю.
А вот обстановка, обстановка. Вот вы ощущаете вот на улице какую-то тяжесть, тяжесть какого-то изменившегося, изменившейся окружающей среды, в общении людей, вот что-то вот такое.
Не то, что ощущаю, мне кажется, что это, ну, вокруг меня какая-то вот, вот просто такая вот шевелящаяся вот масса, да, вот, вот чего-то такого зла. Помните, как в «Пятом элементе» вот такая вот фигня летела на землю?
Да-да-да.
Вот, вот мне кажется, что это вот вокруг, и я вот тут хожу, вот, вот это вот так вот между этими лабиринтами так, смотрю на это все. Меня порой просто вот пугает, как люди просто, ну, вот так вот изменились. После, сначала после Крыма в 2014 году, а потом в 2022. Вот просто порой вот, вот так вот по щелчку пальцев. Я потерял практически всех друзей.
Подождите секунду. Вот вы знаете, я очень люблю Ивана Каприса, он часто выступает у нас. Вот в четверг он будет, и я очень надеюсь, что и вы у нас будете регулярно, да? И если вы посоветуете еще каких-то поэтов, которые не сидят, то я с удовольствием дам им слово. Вот смотрите, Иван тоже говорил, что он в Санкт-Петербурге, он говорил, что... изменившаяся абсолютно ситуация вокруг. Вот вы говорите, что вы потеряли друзей, очень многих. Через что? Через то, что они, находясь рядом с вами, сторонники войны, вот этого всего?
Я вам расскажу. Все, все очень просто. Люди, с которыми я общался всю жизнь, делал музыку и дружил. А в одночасье вдруг... стали имперцами, и я даже не могу найти этому объяснение. Вот раз – имперцы. То есть это люди, с которыми ездили в Украину отдыхать, тусить, Крым, все вот эти вот все наши дела по молодости, да и не то по молодости, там я до самого последнего времени ездил в Украину, у меня куча друзей там была. Вот, а потом люди, что-то с ними случилось, и я не могу найти на это ответ, я не могу. Я не знаю, что с ними случилось. И говорю, а как же? Ну, подожди, а вот мы, Россия, вот это, знаешь, Россия, вот это бездумно. Я не знаю, что случилось с ними. Я не понимаю.
И вот они реально ваши друзья, которые с вами по жизни шли, ну, они так говорят?
Теперь они уже не идут никуда со мной по жизни.
Нет, я понимаю. Давайте поговорим сейчас вы еще будете читать, это для меня очень важно, про артистов, да, которые, вот, так сказать, были одними, стали другими. Ну, у меня правило, артисты и спортсмены, кроме там парочки, да, Аллы Борисовны Пугачевой, ну, что-то типа этого, это идиоты, понимаете, ну, они, ну, не надо с них требовать, но тем не менее. Вот, пожалуйста, Александр Ф. Скляр из группы «Ва-банк», 96-й год. Какие еще миллионы жертв нужны? Какие еще миллионы жертв нужны, чтобы народ перестал верить, чтобы снова не пришли эти ребята красные? Ну, это 96-й год, понимаете, да, против коммунизма и так далее, да? 23-й год. Всегда стоял и буду стоять за справедливость и русский мир. У России терпение закончилось. Мы возьмем Манхэттен, а потом Берлин. Ну, сначала надо Берлин взять, ну, может, они хотят через Аляску. Или вот, например, девушка снимала тиктоки для аккаунта московского метро, а затем кто-то обнаружил, что она поддержала Украину 24 февраля 2022 года. Ее уволили, под давлением общественности вернули, но теперь контент изменился. Ее буквально заставляют снимать что-то про армию. И вот тут вот фотография, вот эта вот девушка, неважно, вам не видно, она сидит в БМП. В русском. Вот что происходит, вот, например, со Скляром и другими? Это для того, чтобы деньги, чтобы заработки не потерять?
Ну, смотрите, я тоже очень, очень долго думал, читал пейджер, долго думал, да?
Как да.
С шутки 20-летней давности. Ну, сначала думал, что это деньги, да? Какая-нибудь там условная группа «Пилот», которая тут подсдулась, вдруг получает гонорары в 3 раза больше. Тот же Александр Ф. Скляр начинает какие-то там передачи свои вести по ТВ. Ну, конечно, это бабки в первую очередь. Вот я как раз советовался, скажем так, с людьми, которые понимают, да, которые внутри этого всего варятся. Но как бы с другой стороны, я задал вопрос, а что там? Ну, понятно, что Юлия Чичерина, она ей просто плохо, нехорошо, там лоботомия, наверное, была произведена головы височной боли, и там вообще все плохо. Мы ее выносим за скобки. А вот эти все люди, Скляры и прочие, вот эти прочие Сукачевы, ну, они просто оказались такими, ну, гнилыми. Вот и все.
Я не понимаю слово «гнилыми». Ну, для того, чтобы сказать вот это вот «Россия» и так далее, все-таки Александр Скляр – это рокер. Я его знаю много лет, а рокером, ну, в принципе, свойственно… Ну,
какой он рокер? Матвей, так, а? Какой он рокер? Там,
о чем? Ну, еще раз, он же не поет песню «Зайка моя». Вы понимаете, о чем я говорю, да? Ну, у него группа, как у вас. У вас вот есть ваша группа. И вы по определению, когда вы говорите, что у вас есть группа, действительно, есть в интернете, можно посмотреть, вы не эстрадный певец, понимаете,
ну,
да?
Хорошо.
Это, ну, определенная форма свободы, которой эти люди дорожат. Угу. И вдруг вот, мне кажется, что бабки...
Нет, я же сразу сказал, что бабки – это в первую очередь. Я вам просто ретранслирую ответ людей, которые... находятся с другой стороны баррикад и говорят про тех, кого они знают, про того же Александра Ф. Скляра, что люди оказались гнилыми.
Вот. Хорошо, гнилыми, ну ладно, пусть будет это. Вот смотрите, я написал, вот я сохранил депутата Лугового, убийцы.
О,
ну, скажем так, человека, которого подозревают, а вы знаете, что все те, кто убивает по приказу Путина, они становятся либо членами Совета Федерации, либо депутатами Госдумы. Вот что он говорит. Я прекрасно вижу и знаю, что группу Би-2 во время специальной военной операции можно охарактеризовать только как подонки. Ребята, пусть готовятся, двоеточие. Скоро играть и петь они будут на ложках и на металлических тарелках, выплясывая чечетку на глазах у сокамерников. Но я не прошу вас там проанализировать вот то, что говорит этот человек неаппетитный. Тут про другое. Почему так ополчились на артистов, которые уехали? Ну, они уехали, и все, они там себе выступают, да и дело с концом.
Ну, почему? Когда он... Давайте будем объективными. Группа Би-2 входит в топ артистов, как Земфира, вот, не знаю, там, Мумитроли и Noise MC, все эти ребята, которые уехали. И...
Ну, они уехали.
Матвей Юрьевич, группа довольно популярная до сих пор, и если посмотреть статистику прослушиваний, просмотров, это одна из самых популярных групп в русскоязычном сегменте. Соответственно, а попортить настроение оппозиционным товарищам, которые Алёва делал такие заявления в своем инстаграме, что, ну, это просто срок, да? И когда у них есть возможность покусать группу Би-2, они, конечно, будут это делать, постращать, поугрожать и попытаться, значит, сделать так, чтобы их доставили в Российскую Федерацию, они за этот шанс будут цепляться. А как же, это жирный лакомый кусок для них. И потом всему...
Суды, да, преследования всякие.
Да? Клетки, конечно, это же будет на всю страну греметь. Это же как они ловко.
Лёва в клетке. Хорошо. Ну, Лёва. Плохо. Смотрите, вот Иван Каприз написал, он классный, схожу с ним практически во всем. Хорошо чувствовать, что ты такой не один. Передайте ему лично от меня спасибо. Вот, пожалуйста, от поэта поэту. Давайте дальше стихи.
Давайте. Вот мы тут как раз говорили про красных, да, там Скляр что-то говорил в 96-м году про красных. Вот я красных ненавижу, они мне... Ну, история моей семьи связана так, что красные столько приложили усилий, чтобы... Ладно, про красных. Скажи мне, Родина, ты ж мама, как на духу без полумер, за что замучил Мандельштама безликий красный изувер? Ответь, зарай, какого сблева, опустошая револьвер, прошел затылок Гумилева безликий красный изувер? И расскажи, как вяжет шею петли цветаевский размер, как, наливаясь, хорошеет безликий красный изувер. Соври, как в зимнем Англитере поэт Есенин не в себе, как в свойственной ему манере решил повиснуть на трубе, как Блок боком за границей, какой предатель Пастернак. Я так хочу остановиться, какой же беспросветный мрак. Кого еще он уничтожит и на кого положит хер, стирая кровь с довольной рожи, безликий красный изувер.
А скажите, пожалуйста, а почему... Вот самый такой трагичный момент – это репрессии 30-х годов, я уже не беру то, что было раньше. Почему вот коммунисты отошли, понимаете? Вот они отошли, они теперь ничего не говорят. Казалось бы, нужно признать, я не люблю слово «покаяться», я не верю, что русские там во что-то покаятся или про что-то, но вот можно было признать это, понимаете? Вот признать. Как Катынское дело, как какие-то другие. Почему как-то все это замалчивается? И это что, невыгодно нынешней власти?
А я не считаю, что ну, что-то сильно поменялось. Империя не выдает своих секретов. Это же империя. А в какой цвет она красится, в красный, голубой или розовый, это совершенно не имеет значения. Ну, вот они были покрашены в красный 70 лет. Сейчас они... в коричневый покрашен. Пока не исчезнет империя, ничего не поменяется.
А как вы относитесь, вот смотрите, Полозов, вы, конечно, знаете, да, известного правозащитника и адвоката Николая Полозова, против которого там 28 уголовных дел, уехал на Запад. Ну, вы знаете, что российские власти там приняли более 30 пунктов, чтобы конфисковывать имущество. Значит, и Николай Полозов, то есть вот это то, что я читаю вам сейчас, то, что написал Полозов, это продолжение того, что вы говорили про красных. Это интересно. Во-первых, это скрепно. ВЧК, НКВДшники обожали делить между собой конфискованное. Во-вторых, к нынешнему витку спирали истории появился телевизор, интернет. Испокон веков зрелища были прекрасным инструментом управления чернью. Соответственно, электорат можно будет качественно развлекать раскулачиванием неблагонадежного элемента. Вот запомним вот эту фразу – раскулачивание. В В-третьих, кормовая база силовиков, очевидно, сокращается, а карман сам себе не наполнит. Не только же московские квартиры у иноагентов отнимать и делить, а акции, предприятия, бизнесы, все, что худо-бедно приносит доход. Одни плюсы. Ну, вот смотрите, вы знаете, что в средние века главным развлечением были казни на центральной площади. Все собирались и смотрели. Ну, общество стало более таким гуманизированным и так далее. А сейчас уже на площадях это не делается. Лобное место осталось на Красной площади, но оказалось, что лобное место, оно не потому, что на нем отсекали головы, а читали указы, но суть не в этом. Вот мне кажется, что если найдут какую-то жертву, причем это должна быть не какая-то студентка, у которой там икеевская какая-то мебель, да, а ну, что-то такое, типа Пугачева и так далее, то по телевизору, чуть ли не в прямом эфире, будут показывать, как вывозят ее мебель, как награбленное добро у пролетариата и так далее. И все будут смотреть с огромным интересом. Это шоу, это шоу.
Это шоу, да.
Мне кажется, да.
Ну, мне тут добавить нечего, да. Это шоу. Люди любят казни. Они всю жизнь любят смотреть, как убивают других людей. А тут еще так приправлено все красиво, да. А депутат, тот же депутат Луговой с такой, стоит хищной рожей и рассказывает, как он будет отбирать квартиры. Я вот 13 лет платил ипотеку, да, и за то, что вот я тут написал про условного красного изувера, депутат Луговой, значит, похерит, простите, на мою ипотеку и скажет: о, а это враг народа, давай-ка сюда свою однушку, однушку.
Однушку, да-да.
Вот и все.
Какой-то. Да. Ну, я смеюсь.
С этой однушкой надо еще документ скорее получить после закрытия ипотеки, а то я даже не почувствую себя собственником.
Собственником, да, надо хотя бы бумажку. Ну, это печальный у нас смех. Дальше стихи, пожалуйста.
Может быть, давайте что-нибудь посветлее.
Давайте посветлее.
Давайте посветлее.
То вы слишком зачернили российскую действительность.
А давайте вот про стихи Есенина. Давайте. Обожаю Есенина, мой любимый.
Давайте.
Давайте. Я хотел бы читать по памяти вам красивые стихи Есенина. Вы ругать же меня не станете. Это просто вдруг заосенило. Я словами хотел бы радовать вас волшебно и прекрасно. Я и сам так волнуюсь, адово и тяну по-дурацки гласные. Кофе кончился, чувство строками. Вы смущенные рвете фантики. Все поэты словут пророками. Воздух плавится от романтики. Замолчали друг другу зрители, и минуты бегут безжалостно. Вы красивые, говорите мне, почитай мне еще. Пожалуйста.
А вы любите Есенина, цените его, да?
Очень ценю. Ну, для меня это Россия.
Да. Я не могу не отметить, если позвольте, я прочитаю стих, не свой, конечно, я не пишу стихи, но человека, который уехал из Советского Союза, вернее, ему пинком под зад дали. И он по этому поводу написал несколько стихов, и все они, ну, в общем...
Вы же о Бродском,
надеюсь? Да, конечно, я говорю о Бродском. 28
января... Это второй мой любимый поэт,
безусловно. Да, 28 января 96 года не стало Иосифа Бродского. Вспомним замечательные стихи. Ну, и вот, послушайте, как... Вот, человека выгоняют, откуда что берется. Человека выгоняют из страны, сказали, пошел вон. Значит, и вот, понимаете, а он же достаточно молодой был, и вот его стихи необычайно искренние. Вот очень искренние стихи. Вот да. чего у него на душе было, и он оказался вот в этой растяжке. А это еще Ленинград, вот, понимаете, вот эта вся красота. Да. Ему все говорят, шел вон. Значит, и вот что получилось. Вот удивительно. Теперь я уезжаю из Москвы. Но Бог с тобой, нескромное мучение. Так вот они, как выглядят, увы, любимые столетия мишени. Ну что ж, стреляй по перемене мест и салютуй реальностям небурным. Хотя бы это просто переезд от сумрака Москвы до Петербурга. Стреляй по жизни, равная судьба, о, даже приблизительно не целься. Вся жизнь моя неловкая стрельба по образам политики и секса. Все кажется, что снова возвратим бесплодность этих выстрелов бесплатных. Как некий приз тебе, Москва, о, тир! Все мельницы, танцоры, дипломаты. Теперь я уезжаю из Москвы. С пустым кафе расплачиваюсь щедро. Так вот оно, подумаете вы, бесславие в одеже разобщения. А впрочем, не подумаете, нет. Зачем кружил вам облик мой случайный? Но одиноких странствий, странствований свет тем легче, чем их логика печальней. Живи, 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 и делайся другим. И вот это абсолютно гениально. Послушайте финал. Вот знаете, написал. Живи, живи, и делайся другим. И слабые дома сооружая, живи по временам переезжая, и скупо дорожи недорогим.
Гений, что? Что?
Вот это, понимаете, вот это вот ходил-ходил и выходил. И да? Это ведь почему я вам прочитал? Потому что это про вас, это про меня. Понимаете? О том, что из-за Путина произошло очень много трагедий. Одна из самых главных трагедий – это как бы обесценился наш дом. Вот у каждого был какой-то дом. И, понимаете, даже двухкомнатная квартира в 12-этажке с записанным лифтом, все-таки это казалось чем-то незыблемым. Понимаете, да? Вот шкаф от бабушки, вот тут вот это самое, кошка и так далее. Ну, вот такое. И вдруг выяснилось, что вокруг тебя стоят 40 человек, что бы ты ни делал. Даже если ты работаешь на заводе и точишь гайку, то ты что-то либо написал, либо сказал, и на тебя написали донос, и да, у тебя не отобрали твое имущество. Там живет твоя семья, по российским законам нельзя отобрать единственное жилье, вы понимаете, да, нельзя. Поэтому, конечно, единственное жилье они отбирать не будут. Но теперь как-то, ну вот как-то, понимаете, как в сексе. Вроде все стояло на местах, но не получилось. Вот такая вот жуткая
история. Философия такая у нас теперь, Матвей Юрьевич.
Не философия, жизнь. Понимаете, вот почему самый жизни. Популярный магазин – это Икея или Юск для украинцев. Вот. Потому что все временно, и не, потому что ты не знаешь, тут тебя примут, не примут. В общем, черт побери. А дальше стихи, все легче и легче. Не забудьте про кошку.
Не забуду. Так. Значит, полегче мы решили, да? Ну хорошо, посветлее, скажем так. Не грусти, пожалуйста. Ты слышишь? Мысли завалились на бикрень. Мы поправим съехавшие крыши, все пройдет, и даже этот день. Не грусти, пожалуйста, не надо. В мире переменчивых погод и порою ай, рай со вкусом ада. Все пройдет, и даже этот год. Не грусти, пожалуйста, послушай. В этой песне есть еще куплет. Он о том, как мы спасаем души. Все пройдет, пусть даже 10 лет. Не грусти, пожалуйста, я верю. Даже заблудившись человек, может открывать любые двери. Все пройдет, и даже этот век. Тянутся секунды в бесконечность. Я звонил. Ты видела? Привет. Даже тьма, придумавшая вечность, все пройдет. И будет только свет.
Да. Еще. Еще. Исчо.
Исчо. Хорошо. Мы все переживем. И даже лето. Морской песок и мудрость этих гор. Пока внутри горит полоска света, мы все успеем выйти за забор. Мы все переживем и даже осень. Больные тучи, грязь и серость крыш. Пока строка застыла в переносе, услышь меня, пожалуйста, услышь. Мы все переживем, и даже зиму, морозы, одиночество и страх, пока не догорит огонь любимых в потрепанных запоями телах. Апрель мне рассказал за чашкой чая, что бросил пить, что пьяным будет май. Мы все переживем, я обещаю. Пока целую. Не переживай.
Да, именно так и будет. Мы все переживем.
Мы все переживем, Матвей.
Вот знаете, что сейчас трудно? Нам очень трудно, хотя об этом много пишут, понять. Я прочитал такую сентенцию очень простую. Давайте не забывать, что будет завтра. Ну что делать?
Так, Матвей, секунду, у меня тут техническая неисправность, у меня тут штекер выпал. Сейчас я буквально минуту.
Давайте, делайте.
Чтобы мы не отрубились с вами.
Да, пожалуйста.
Секунду. С ноутбука выпал провод. Я вынужден.
Это кровавый Путин.
Это все он, я просто уверен, да.
Да. Все, вы знаете, я еще не видел, вы сейчас про котов прочитайте, потому что мне история с котами, Катя купила, заставила меня купить мейн-куна, ну, это было достаточно давно, и остались фотографии, Катя все время ревет. А что получилось? Катя поехала учиться, а я остался и заболел ковидом. И очень тяжело был ковид у меня. А кот, он ковидом не болел. И он не понимал, котенок, он не понимал, почему я, так сказать, что это вообще за безобразие. Купили, и теперь только еда, этот, как это, кожистый, да, кожистый.
Кожаный
лежит на диване, пускает пузыри, меряет все время кислород в крови. В общем, он приходил, просто я не выдержал, поэтому я вернул кота, и на меня обиделся Борислав Береза, такой замечательный, украинцы его знают, такой очень важный, хороший человек.
Да, я знаю, кто это. Да.
У него два мейн-куна, и он, когда узнал, он чуть меня не убил. Почему ты мне его не отдал? Я говорю, так у тебя же будет тогда три мейн-куна. Он говорит, фиг с ним, было бы три. Но его семья поехала, они сейчас живут за границей. И можно написать отдельную поэму, как они снимали квартиру, когда они говорили, что у них два мейн-куна. Я ему говорю, так было бы у тебя три. Я говорю, так они вообще бы еще год на улице жили. Вот такое дело. Но котики, собачки, Что делать? Это прекрасный...
По-моему, вы прям идеально подвели к финалу, и давайте мы прочитаем стихотворение про котов.
Давайте, поехали. Давайте.
Эта песня, послушать вы ее можете на любом сервисе, а теперь она будет в виде стихов, как любит Матвей Юрьевич в своих эфирах. И ставьте лайки. Идет человечек домой, он тащится, еле дыша, чего-то желает душа, и время летит по прямой. Живет человечек один, живет потихоньку греша. Ночами тоскует душа, в колонках замученный сплин. Устал человечек, убит, и мысли больные страшат, и в пятки уходит душа, планеты уходят с орбит, Вздохнул человечек, завис. В кармане почти ни шиша. Привыкла к такому душа. Душа исполняет на бис. Купил человечек котов. Теперь за душой ни гроша. С котами спокойней душа. С котами, конечно, любовь.
Ну, абсолютно, но это правда.
Идеальный финал, Матвей.
Идеальный финал про котов. Обязательно. Про котов. Я вам, кстати, скажу, что когда я веду на прямом канале, ну, мою украинскую передачу на каждый день, то обязательно мы показываем украинских военнослужащих, которые на передовой, на первой линии, как им помогают животные. Вот мохнатики, вот эти хвостатики. То кот откуда-то выглядывает, то, значит, вот понимаете, и они, вот это такая сублимация любви. Родители далеко, жены далеко, дети далеко, но тут ходит вот это вот, и начинается. Шо то бідати? Шо ти ходиш? Шо ти ходиш біля мене? Я ж тобі давав вже. Шо ти ходиш? Не дам, іди. Пауза. Іди, кажу. Не крутись тут. Пауза. Ну на.
Кстати, про котов еще. Вот зимние. Четыре строчки.
Давайте, да.
Вот как раз я на кухне сижу, да. Я сижу на кухне, обхватив кота. Падают снежинки, льется пустота. Такое.
Ну, чего льется пустота? Кот-то есть.
Но пустота-то льется, но она же льется, значит, она живая.
Послушайте, ну, значит, спасибо, мой дорогой. И я очень рад, что я познакомил вас со своей аудиторией. Тут вам много чего написали. И сразу про котов. Вот у меня два, у меня три. Ну, короче. Вот так послушаешь стихи, и жизнь как-то, во всяком случае, ну, не такая серая. Ну, не черная, но хорошо, хоть серая. Кстати, день-то увеличивается, правда?
День увеличивается. Более того, я хочу сказать, вот мы тут сегодня все говорим про стихи, да? Но я имею, конечно, большое отношение к музыке, вот. И все эти стихи надо слушать на концертах. Вот все, кто туда приходит, я, кстати, читаю довольно много на концертах, вот, и также пою на эти стихи, песни, и вот люди ходят туда за светом. И вот как вы думаете, в какую ближайшую дату будет концерт? Это очень эпично. В Москве.
Скажите, не знаю.
Именно в это самое, 24 февраля.
Ну да.
Вот я жду чего-то. Ну, попробуем светить, как всегда светим.
Да, дорогие друзья, вот я вам хочу сказать, что господин Кисачев, вы можете найти в Ютубе и его группу, его бенд, и все на свете, его стихи и так далее. Ютуб пока не закрыли Ютуб, да. Там какие-то россияне.
В Твиттере больше всего, там я прямо основной.
В Твиттере, да, и подпишитесь, Кисачев, так вот называется, через «и». Ну, значит, какой гость, пишет Альберт Иванов, он еще и поет, талантище, пишет Александрит. Матвей Юрьевич, огромное спасибо за эфир. Огромное спасибо, Любовь Фионова. Огромное спасибо вам, Илья. Приходите к нам еще, он придет. Мария Бабичева, спасибо, Илья прекрасен. Людмила Крючкова. Огромное спасибо за гостя. Какое счастье, что в РФ не все заразились имперской шизофренией Путина. Илья, почему вы до сих пор не выехали? Не надо отвечать на этот вопрос. У каждого свои резоны. Пожалуйста, берегите себя, с огромным уважением из Одессы. Кстати, многие догадались, что 24 февраля. Какое счастье слушать поэзию Стрельникова. Татьяна Бахман возмущается. А собачки как же? Да будут вам и собачки.
Слушайте, собачки.
Вот, Артур Панфилов. Да. Простите, Артур Панфилов. Я очень уважаю таких людей. Послушал ваши стихи и строго заметил. Цены на корма поднялись. Правда и любовь котам тоже. То есть подожди, надо еще учитывать...
Любовь котам не подним... Ну, то есть любовь котам бесценна. Любые деньги отдашь на любые смерти. Он же порабощает. Он твой господин, а не ты завел кота, это он тебя завел.
Да. Ой, я люблю мемы всякие про котов. И, значит, есть такие, ну, вот абсолютные, вот как придумали эту Наташу, знаете, да, где коты.
Кстати, и... вот, извините, перебью вас. Вот на, да, как раз на сингле «Коты», на этой песне, именно мы нарисовали вот этот мем с котами, который про Наташу. Посмотрите.
Да. И мне очень понравилось, сейчас, как он употребляет слово? А, кот сидит вот так, ну, такой, за столом, то есть такой стол или кресло, и он сидит вот с таким вот выражением лица. И подпись. А, значит, ты хозяйка этой квартиры, а не я. Наташа, ты не в себе. Какой кошмар, Наташа.
Матвей Юрьевич, кстати, заметьте, да? Что да, все же не просто так. Тут все о котах весь эфир, понимаете?
Да. И еще, знаете, тут важно, что котам... которых вот гениальность, у них не меняется выражение лица, поэтому можно приписать все, что угодно. Да. Вторая напоследок – это открытый холодильник. Открытый холодильник, я не знаю, видели вы или нет, тоже один из моих главных мемов. Да. И в холодильнике там несколько бутылок, и сидит невероятно толстый кот. И вот так вот смотрит. И его текст. Нет. Ну, технически сосиски находятся в холодильнике. Ну, он сидит. Да, 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 холод... да, да, да. Ну, он абсолютно прав. Технически. Конечно. Технически они находятся в холодильнике. Спасибо вам. Мы сейчас будем уже прощаться. Ребята, вот Кисчев пообещает сейчас, что он обязательно через какое-то время придет к нам опять.
Матвей Юрьевич, я с удовольствием. Если пригласите, я с
громадным удовольствием. Я просто долго мог...
Я вас помню с 90-х годов. Вот у меня сейчас, понимаете, какой разрыв шаблона? Я вас там помню на Первом канале, потом на Эхе. То есть, увы, у меня так красной нитью всю жизнь идет. И потом, когда мне скидывают ссылку и говорят, что Матвей Гонопольский прочитал твой стих, я такой, что? Что? А теперь я у вас в эфире. Какая-то фантастика. Я с удовольствием еще раз.
Знаете, как говорят, что-то, что мир, мир, не, мир маленький, а другой говорит, нет, прослойка узка. Вот так бы я сказал. Вот, здесь Любовь Зеркина пишет, ну, мейн-кун для Матвея Юрьевича, так это не вопрос, легко, будет вам подарок. Любовь, я... значит, ловлю вас, вот вас или Абдуллаха Чатлы, я ловлю вас на слове, напишите, пожалуйста, Роберту, и мы как-то, и я, может, у меня опять появится мейн-кун, что я с ним буду делать, я, правда, не знаю, но вот вы знаете, у меня есть такое, ну, вина перед ним, вина. Он был хорошим котом. Но он счастлива, его хозяйка, разводчица, она отдала его в хорошую семью. Все, с вами не наговоришься. Дорогие друзья, значит, вот с Кисчевым мы прощаемся. Всего наилучшего. Спасибо вам большое, друзья. Вот такой вот замечательный человек был у нас в гостях. Спасибо.
Всего доброго.
Ну что ж, теперь я хочу сказать финальные слова. Во-первых, спасибо вам, что вы это все выслушали и так далее. И спасибо за 10 тысяч лайков, которые вы поставили, за то, что вы бросили мне за вот мои усилия и за Кисчева донаты, что вы бросили гривны тем, кому понравилось, что вы бросили чашки кофе в меня, и что вы подписались на Patreon. который для меня крайне важен. Вот. Завтра поговорим про «Мастера и Маргариту» фильм. Пока я его не видел, и официально, вы понимаете, в Украине его не может быть. Вот. Хотя вот люди, которых я уважаю, они написали, что фильм достойный и интересный. Он необычный, но... Ну и, естественно, уже рвет и мечет Соловьев, чтобы разобраться с режиссером. Режиссер чихать на него хотел, потому что он американец, он приехал, поставил фильм и уехал. И в гробу видал Соловьева. Но, тем не менее, надо по этому поводу сказать. Надо же найти изменников Родины, почему до сих пор не убиты все украинцы. Все. Надеюсь, что вы проверите, подписаны ли вы на меня. Надеюсь, что вы расскажете друзьям. Итак, завтра в 17 часов, повторяю, в 17 по Киеву, 18 по Москве, моя программа, которая теперь буду стараться делать ее постоянно, которая называется «Дневной дозор». Там я вам прочитаю много интересного. Спасибо большое, я вас люблю, берегите себя, а себе я желаю тихой ночи.